Здравствуйте, это радио «Спутник» и Ольга Гаврилова, обозреватель нашей радиостанции, готова рассказать о самых главных событиях к этой минуте. Здравствуйте,
готова.
Ольга.
Готова. Приветствую. Готова.
Начнем со спорного документа. Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что власти отложили законопроект о QR-кодах в общественных местах.
Да, я напомню, что изначально вот этот проект готовился в качестве меры реагирования на дельта-штамм. Но вот появились новые вызовы, вот так объяснила, да, отложение, то, что отложили этот документ, не будут его...
Слушай, я так понимаю, извини, как могла, так объяснила, или что ты имеешь в виду?
Это не я объяснила, это объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова, да, как что... могла, так объяснила, что значит, дельта ушла, омикрон пришел, но QR-коды отменили.
Появились новые вызовы. Да, омикрон пришел, но проект отложили.
Спикер Нижней палаты Российского парламента Владимир Володь.
Нет, подожди, я забыла сказать еще вот важную вещь, что ко второму чтению все-таки в этот проект внесут поправки, которые разрешат посещать общественные места по ПЦР-тестам.
Поддержат снятие с рассмотрения проекта о ковид-сертификатах. Он требует доработки, Володин сказал. Только он Вячеслав, а не Владимир. Я сейчас зачем-то Владимир сказал.
Поддержит депутата.
Поддержит,
а куда им деваться-то, конечно.
Хорошо, ты про депутатов. Да. Совет Государственной Думы рассмотрит предложение правительства России и партии «Единая Россия» о том, чтобы отложить резонансный законопроект о введении QR-кодов на заседании 17 января. Об этом заявил спикер Думы Володин.
Вот так. Так вот, что касается второго чтения, да, ко второму чтению обещают внести поправки из-за нового штамма «Омикрон». И, значит, что они в себя включают, эти поправки? С 1 февраля граждане смогут использовать отрицательный ПЦР-тест для посещения общественных мест. А Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, которые получили медотвод от прививки.
Наконец-то, ну.
Да, и военные смогут получить тоже вот этот документ, сертификат с соблюдением необходимых требований защиты их данных.
Я вообще не слышал.
Это вот такие условия, которые будут обязательны
защиты
при рассмотрении
военнослужащих.
Этого законопроекта во втором чтении.
Ну что, мы просто обязаны все время следить за вот этими их этим мнением о QR-кодах. Понимаешь, никуда от них не денешься. И говорят, вот, значит, дельта ушел, омикрон придет. А может быть, он будет... Давай надеяться, что он будет легче, и отстанут они со своими QR-кодами. Давай. Не согласна ты?
Я не знаю, ты согласен? Вот официальную причину мы знаем, да, что якобы он был связан, введение QR-кодов было связано с дельта,
да,
со штаммом дельта. Сейчас новые вызовы, то есть речь идет о появлении омикрона, новой мутации коронавируса, и поэтому законопроект отложили на некоторое время, чтобы внести в него соответствующие поправки. Но какая разница-то, какой штамм? Все равно это коронавирус.
А Володин не сказал.
Просто в разные разновидности. Почему отложили QR-код? То есть, на самом деле, причина, наверное, другая, потому что вот...
Ну, может быть, недовольство населения? Может быть, причина.
Да, вот мне кажется, как раз это основная причина, потому что вот помнишь, когда QR-коды собирались вводить для поездок на железнодорожном и воздушном транспорте, а также на междугородних и международных маршрутах, то... Тогда вот этот законопроект, который касался как раз самолетов и поездов, его ведь сняли с рассмотрения Госдумы после критики, в частности, со стороны авиакомпаний. А сейчас его отложили из-за критики как раз населения. Часть населения как раз недовольна введением этих QR-кодов в общественных местах. И мы помним, что тогда, что происходило в Казани, помнишь, когда ввели QR-коды на общественном транспорте?
Да. Если они там что-то еще придумают, мы с Ольгой обязательно вам расскажем сейчас к другим новостям.
В эфире радио «Спутник».
Подняли по тревоге. В Восточном военном округе началась внезапная проверка боеготовности. В Восточном.
В Восточном военном округе. Учение «Восток-2022». Минобороны уточнили, что военные проверят способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния. Например, вот некоторые части и соединения перебрасываются на незнакомые полигоны вдали от места их дислокации. Ну и, кроме того, особое внимание будет уделяться транспортной инфраструктуре. То есть, проще говоря, вот эти учения, они позволят оценить способность действовать после перегруппировки именно на большие расстояния по территории России. Вот почему это так важно, пояснил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
долгое время в вооруженных силах России применяется такой способ, когда военнослужащие работают на незнакомых полигонах. Потому что, вы понимаете, на знакомом полигоне все ориентиры, все реперные точки, все уже давно пристрелено, все давно известно. Поэтому продемонстрировать свое воинское мастерство на этом полигоне, конечно, сложно, но не так сложно, как на незнакомом. Когда ты прилетаешь, приезжаешь на незнакомый полигон, там ничего тебе не известно. Поэтому надо в кратчайшее время найти ориентиры, которые необходимы, познакомиться с обстановкой и занять соответствующее место на поле боя и начать боевую работу.
Ну, в принципе, правильно. Вот как сказал Виктор Литовкин, на войне ведь не выбираешь место, где ты будешь воевать, да? Поэтому нужно тренироваться на незнакомых полигонах.
Ну, я думаю, что это далеко не последнее учение.
Тем более этого... очень важно научиться перебрасывать подразделения, войска именно на большие расстояния, на незнакомые полигоны.
Для военнослужащих как раз, да. Ну что же, об этих учениях наверняка нам еще сообщит Министерство обороны подробности. Сейчас мы не можем не рассказать о том, что происходит в Казахстане. Ну, начнем с того, что что? Снова привычная Астана? Нур-Султану могут вернуть прежнее название.
Да, в Казахстане начали сбор подписей под петицию о переименовании Нур-Султана в Астану. Но речь не только о возвращении старого названия столицы. Авторы петиции еще хотят переименовать все улицы имени Назарбаева на что-то нейтральное.
А у Назарбаева они спросили?
Нет. Как его спросить, когда никто не знает, где он находится?
Да, у меня нет ответа на этот вопрос.
И вот тем самым хотят подчеркнуть государственность, единство и независимость страны. Вот, то есть найти что-то нейтральное, которое касается вот этих трех...
Подожди, сначала называют честь Назарбаева для того, чтобы подчеркнуть независимость и единство страны, а теперь хотят вернуть название Нур-Султан в Астану, переименовать...
Теперь хотят вернуть прежние старые названия, чтобы также подчеркнуть...
Чтобы опять единство и независимость страны подчеркнуть. Здорово придумали.
Я напомню, что Астана был переименован в город Нур-Султан в марте 2019 года указом президента Республики Казахстан. Так вот, в этой петиции отмечается, что данное решение негативно воспринимается в социальных сетях и в жизни простого народа, а в быту используется довольно часто прежнее название.
Угу.
То есть люди никак не могут привыкнуть вот к этому новому названию Нур-Султан и по-прежнему называют город Астана. Ну и опять же, да, что следует из петиции, учитывая настроение в обществе, просим президента, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столицы нашей республики, город Астана. Ну вот, конечно, главный вопрос заключается в том, пойдут ли власти страны на подобный шаг, даже в том случае, если вот эта петиция наберет огромное число подписей. Вопрос пока открытый, но вот некоторые эксперты еще во время протестов предсказывали подобное развитие событий, и целью такого решения должно было стать снижение недовольства в обществе. Впрочем, вот политолог Андрей Суздальцев, например, считает, что не факт, что власти на это пойдут.
Президент Токаев, он ищет опору среди элит, среди, в общем-то, олигархов, силового блока. И пока позиции его остаются, ну, не скажем, совсем слабые, как были до ввода войска ДКБ, уже, конечно, более надежные, но, в общем-то, он очень чутко реагирует на любое движение, любой вектор, как внутри страны, так и внешних сил, ну, допустим, страны Китая. Это мы почувствовали как раз по дате начать выводе войска ДКБ из Казахстана. Поэтому не факт, что даже собрав петиции, обратившись к президенту, президент пойдет навстречу.
Я тебе расскажу сейчас. Ты не поверишь. Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров дал свое первое интервью после назначения на должность. Знаешь, кому? «Спутник» дал интервью.
«Спутник Казахстан».
«Спутник Казахстан». И что интересного говорит господин Умаров по поводу обвинений в русофобии? Говорит, что после назначения на должность, вот он заявил, что считает понятными, но исчерпанными обвинения в русофобии на основе перепалок в соцсетях более 10 лет назад. Вот так вот он говорит. А теперь вопрос. Обозначает ли это, что, ну что, теперь он думает, может, по-другому или что? А, вот что он думает. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана. Вот что он теперь думает. То есть вот так. Дальше. Большая часть населения Казахстана положительно восприняла миссию ОДКБ, говорит Умаров. Операция миротворцев ОДКБ в Казахстане была жизненно необходима. Роль России в этом неоценима. Вот так вот говорит новый министр, который раньше что-то там говорит на основании перепалок в соцсетях 10 лет назад.
Сказал какие-то некие русофобские, да?
Такие, причем конкретные такие русофобские заявления.
Да. Ну да. И в адрес его тоже звучала довольно такая оскорбительная риторика за его русофобские заявления.
А, даже так было, да.
Ну, глава Россотрудничества, опять же, наверное, стоит напомнить, в общем-то, не очень хорошо отозвался о новом министре информации Казахстана.
Ну, может быть, теперь все изменится. Корейская Народно-Демократическая Республика провела сегодня очередной ракетный запуск в сторону акватории Японского моря. Сообщение распространила береговая охрана страны восходящего солнца. Вот так.
Да, и там сообщили, что вот эта ракета, запущенная Пхеньяном, она могла быть баллистической. По информации японской береговой охраны, северокорейская ракета уже упала. Ну, подожди. Но вот точное место падения сейчас устанавливается. То есть пока точно неизвестно, куда же она упала.
И упала. Это главное,
японская
упала.
Береговая охрана призывает находящиеся в водах Японского моря корабли и другие какие-то там плавсредства.
Искать ракету.
В случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним.
Почему? Потому что они ядовитые.
Может, они еще раз могут взорваться.
Взлететь.
Или сдетонировать.
В общем, ситуация такая там. На самом деле, то есть японцы объявляют. Кандера произвела сегодня очередной ракетный запуск в сторону
третий
Японии.
Третий уже, да. Третий. То есть третий. Вот сколько сегодня, какой, 14 января? За 14 дней, за 2 недели уже 3 ракеты были запущены.
Мы понимаем.
Пхеньяном.
Да, абсолютно точно говоришь. Но мы понимаем, что Япония высокотехнологичная страна. Но они говорят, КНДР запустила ракету. Скорее всего, она была, передвигалась по баллистической траектории. Хорошо. Но при этом они нам говорят, что они не знают, что было запущено толком, куда было запущено, и не знают даже, где это упало. Я не поверю. То есть я не поверю в это во все. Они или знают, или не говорят. Ну, как они могут не знать, куда упала баллистическая ракета, запущенная с территории КНДР?
Ну, может быть, траектория была так высока, что невозможно по датчикам определить, допустим, направление.
Мне кажется, они нагнетают. Это всего лишь мое предположение. Но мне кажется, что и те, и другие, и Пхеньян, и Токио нагнетают вокруг ситуации, потому что ни тем, ни другим не нравится та ситуация, которая есть сейчас на Дальнем Востоке. Ну, я могу ошибаться, конечно.
Ну, в принципе, даже невооруженным глазом видно же, куда летит ракета в направлении Японского моря.
Не, ну мы с тобой те еще баллисты, да.
Нет, ну там есть данные, например, что ракета пролетела более 700 километров, высота полета в наивысшей точке составила 60 километров, а скорость полета была более 12 тысяч километров в час.
Ну, вот, то кое-что,
есть какие-то
кое-что
данные
кое-что
есть,
они
то есть
знают,
японцы,
да,
установили есть... все это, да.
Да-да-да. Ну а говорят что-то по этому поводу. А наши? Наши говорят что-нибудь по этому поводу?
Наши эксперты, да. В частности, мы им задавали вопрос, чем все-таки связана такая частота ракетных пусков, и как вообще расценивать вот такие активные действия КНДР. И вот что на это ответил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.
Северная Корея участвует в гонке вооружений активно ракетных и понимает, что могут быть введены санкции в отношении создания ракетных технологий, потому что санкции действуют в отношении ядерного оружия, но в отношении ракетных технологий они не распространяются. Поэтому она торопится разработать подобного типа оружия, чтобы не попасть под воздействие экономических санкций Соединенных Штатов Америки и иметь определенные карты на переговорах с Вашингтоном, если такие переговоры начнутся. Если мы говорим о соседях Северной Кореи, Японии, Южной Кореи, это и возможность давления, которое Пхеньян может оказать и на Сеул, и на Токио.
Ну вот японцы уже отреагировали, понятное дело, на высоком уровне. Генсек Кабинета министров Японии говорит, что ракетные пуски КНДР являются угрозой для международного сообщества. То есть он как бы все международное сообщество таким образом как бы мотивирует ответить на северокорейские пуски. Но, понимаешь ли, тут МИД Китая предостерег США от резкой реакции на участившиеся ракетные пуски КНДР. То есть там ситуация настолько сложна, да, то есть и Китай, и Пхеньян, Сеул, Токио, ну и, конечно, куда же
ну и санкции, по-моему, накануне дома. Мы как раз об этом рассказывали уже, что американцы готовят новые санкции в отношении КНДР, как раз вот за эти пуски баллистических ракет, и, по-моему, даже санкции предполагалось ввести в отношении российской компании. Просек, я сейчас боюсь перепутать название, но которые обвиняют в том, что она якобы поставляет товары, компоненты для создания вот этого самого ракетного оружия. Вот. А что касается обострения, что касается вот заявлений Кабмина Японии, да, по поводу вот этих вот пусков северокорейских ракет, то и российские политологи считают, что это, в общем-то, обостряет обстановку в регионе и создает даже дополнительное напряжение в мире, да, о чем говорили в Кабмине Японии, что, в общем-то, не соответствует интересам России, потому что, согласись со мной, Жень, ракета может упасть на территорию Японии или Южной Кореи и привести к гибели мирных жителей.
Абсолютно точно, и нам бы этого совершенно не хотелось, да. Поэтому мы надеемся, что переговорами дипломатическими все решат.
Радио «Спутник».
В Новый год без старых долгов в декабре произошел резкий всплеск подачи заявления от россиян на бесплатное банкротство без суда всего за год. Этой процедурой воспользовались почти 5000 человек, тогда как банкротами по обычной схеме, то есть через суд, стали 193 тысячи россиян.
Да, вот доля и количество тех, кому удалось начать процедуру именно вне судебного банкротства, оказались, вот как сообщают эксперты, самыми высокими за все время ее существования. То есть по сравнению с ноябрем количество возбужденных процедур выросло практически на 91%.
Но это неспроста. Значит, без суда это, видимо, легче и дешевле, насколько я понимаю, да?
Дешевле и даже, возможно, бесплатно это сделать.
Вот. Минуя суд, все обстоит куда проще. Кандидат экономических наук Михаил Беляев нам об этом рассказал.
Когда речь идет о таких небольших долгах, в которых увязло достаточно определенное количество людей и людей неимущих, они просто не имеют денег для того, чтобы вот эту процедуру начать и воспользоваться вот этим, как мы его называем, цивилизованным выходом из вот такой долговой ситуации, то есть решение через суд. Поэтому было решено, что есть такая должность у нас, финансовый омбудсмен, у него есть возможность решить во внесудебной ситуации, ну, со своим аппаратом, и тоже, естественно, на основании определенных документов, вынести решение о том, что этот человек освобождается от долгов.
Ну, еще раз, да, для тех, кто, может быть, тоже планирует, как бы, да, решить свои вот проблемы с долгами, не обращаясь в суд. Почему, да, все-таки многие предпочитают решать эти проблемы вне суда? Дело в том, что процедура банкротства через суд достаточно хлопотная, о чем мы уже с тобой говорили, требует определенного количества документов. И заемщику, вот что очень важно, нужно доказать, что у него нет денег для выплаты долга. И опять же, да, процедура платная, то есть вот я посмотрела, нужно не менее 100 тысяч.
100 тысяч?
100 тысяч рублей, это минимальная сумма, там речь даже и 200 тысяч,
Подожди, это на что деньги?
Там, да, на оформление документов, на оплату юристов, на оплату финансового управляющего и так далее,
да,
который
что?
Будет вести твои дела.
Очень
то есть там
процедура.
Это все выливается в копеечку, что называется. И при том, что... Исход может быть не в пользу должника.
Ага, никто эти 100 тысяч не вернет. Это по меньшей мере 100
да,
тысяч.
Да, а вообще вот такая возможность решать проблему банкротства во внесудебном порядке появилась еще в 2020 году. осенью 2020 года, когда люди могут, в общем-то, подать на банкротство и добиться списания долгов по кредитам. Я просто вот напомню, кто может быть в такой ситуации, что сумма долга должна составлять от 50 тысяч до полумиллиона, не больше.
А, не больше полумиллиона. Больше, да. Но при этом 100 тысяч надо заплатить, понимаешь, за сбор вот этих документов
и заплату через юрист. Суд.
Ага. О главных новостях к этой минуте мы рассказывали вам вместе с Ольгой Гавриловой.